Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами программа «Преображение». 28 сентября Святая Православная Церковь чтит память благоверного князя Вячеслава Чешского. О нем мы поговорим в настоящей беседе. В студии магистр богословия протоиерей Дмитрий Придеин. Здравствуйте, отец Дмитрий.
Добрый день, отец Павел.
Отец Дмитрий, расскажите, пожалуйста, каким было происхождение будущего благоверного князя?
Поскольку святой князь Вячеслав Чешский сам был князем, то разумеется, что и происхождение его было княжеским. Отец его был князь Вартислав I, а мать его была Драгомира. Надо сказать, что родители его были очень разными людьми. И эта разница прежде всего состояла в том, что Вартислав, сын святой благоверной княгини Людмилы, сам был православным верующим христианином. Он построил храм в честь святого великомученика Георгия в городе Праге. Церем отличался христианским благочестием. А вот что касается матери князя Вячеслава Драгомира, то она была язычница, причем активная язычница. В то время в Чехии еще далеко не все жители этой страны были христианами, шла еще борьба между христианством и язычеством. И вот как раз Драгомира представляла собой языческую партию, которая активно боролась за то, чтобы страна оставалась языческой. И вот именно такая двойственность происхождения, она во многом играла роковую роль в дальнейшей судьбе святого князя Вячеслава.
Какое образование получил Вячеслав Чешский?
Он получил по тем временам прекрасное образование. И если сравнить его образование с тем, которое получили его родной младший брат Болеслав и четыре его сестры, то его образование было самым лучшим, потому что он был старшим братом, и по законам того времени он был наследником престола. И зная об этом, его отец Вратислав позаботился о том, чтобы дать ему наилучшее образование, чтобы он был просвещенным правителем своей страны, которую Вратислав ему планировал оставить в наследство. Оно так и получилось, и причем надо сказать, что Вячеслав Чешский лишился своего отца в очень раннем возрасте, ему было всего 13 лет, и то образование, которое он продолжал получать, оно во многом осуществлялось именно по завещанию его отца и по тем средствам, которые заранее были на это выделены. Он учился в городе Будич, причем его учили самым разнообразным наукам. И надо сказать, что это было большой редкостью в то время. Святой князь Вячеслав знал несколько языков, в число которых входили и греческий, и латинский. Так что он был широко образованным человеком, которому были доступны источники на самых разных языках, в том числе и на классических.
Какое влияние на воспитание Вячеслава Чешского оказала его бабушка, святая Людмила?
Она оказала определяющее христианское влияние на его воспитание, потому что после смерти его отца было еще непонятно, кем же именно вырастет этот будущий правитель страны, или он будет христианином, или он будет язычником. Мать его пыталась воспитать его в язычестве, но бабушка Людмила успела вовремя всадить в его сердце любовь к Господу Иисусу Христу, православной церкви. И поскольку ее поучения легли на благодатную почву, потому что сам Вячеслав с детства обнаружил какую-то особенную любовь к христианству и отличался очень большой религиозностью, то мать впоследствии уже ничего не могла сделать, потому что хотя она и боролась против влияния своей свекрови, и Людмила понимала, что ей лучше вообще удалиться от двора, и она сделала это, она удалилась в замок Штеттин, где и окончила свою жизнь насильственной смертью, к сожалению. Но, тем не менее, она успела настолько привить любовь к Богу христианскому своему внуку, что уже никакие дальнейшие влияния его матери Драгомира не могли этого изменить. Так что я бы сказал, что вот эти вот благодатные черты характера святого князя Вячеслава, его любовь к церкви, все, что он сделал впоследствии для христианства в Чехии, это, на, наверное, 90% заслуга его родной бабушки Людмилы.
А мог ли князь Вячеслав как-то помешать убийству святой благоверной княгини Людмилы?
К сожалению, нет. Он в то время не мог еще этого сделать, потому что, во-первых, был еще ребенком, отроком, а во-вторых, он не был еще полноправным правителем своей страны. Он вступил в полное правление всей страны только в 924 году, когда ему было 17 лет. И к тому времени это убиение, к сожалению, уже состоялось. И надо к этому добавить, что это делалось все неявно, потому что все-таки Людмила была популярной личностью в народе, и Драгомира, которая желала отомстить своей свекрови за то, что та отторгла, получается, из ее влияния ее старшего сына, она тайным образом организовала это убиение, подослала наемных убийц, которые задушили святую Людмилу прямо у нее там в замке. Но, тем не менее, все равно правда со временем открылась, и некоторые вельможи князя Вячеслава Чешского говорили ему о том, что виновницей смерти его бабушки была именно его мать Драгомира. И поскольку доказательства этого были собраны, то он на время даже удалил от себя свою мать, сослал ее. Но впоследствии он решил так, что поскольку бабушке уже не вернуть, а все-таки долг почитания родителей является заповедью божественной, то он все-таки вернул свою мать, оказывал ей большие знаки внимания. Хотя, конечно же, впоследствии оказалось, что все-таки вот эта вот вражда к христианству в сердце его матери Драгомиры была настолько велика, что она была готова допустить смерть не только своей свекрови, но даже и своего родного сына, ради того, чтобы все-таки возобладали те идеи языческие, которым она была сильно привержена.
Как проявил себя святой Вячеслав на княжеском престоле?
Он проявил себя с самой лучшей стороны. И историки единогласно об этом пишут, что во всех отношениях его правление было образцовым. Он вел себя очень разумно, поскольку сам он был человеком очень воздержанным, целомудренным, рассудительным, спокойным, то он все старался делать так, чтобы это служило во благо его отечеству. Времена были довольно трудные в то время, надо сказать. Была внутренняя оппозиция языческая, были внешние враги. Например, Арнульф, правитель Баварии, напал в это время на Чехию. Но, тем не менее, Вячеславу удалось отстоять целостность своей страны, отразить все эти внешние нападения, сохранить внутреннее народное единство. Плюс к этому многие летописцы добавляют, что он был очень внимателен ко всем своим родственникам. Например, всех своих четырех сестер он очень удачно выдал замуж, снабдил их очень богатым приданым. И в целом ни один из жителей его страны, который к ним обращался за помощью, не оставался незамеченным или неуслышанным. Он всем старался помогать. То есть это был, я бы сказал, идеальный христианский государь для своего времени. И я думаю, что та добрая память, которая до сих пор сохраняется в Чехии о нем, является лучшим этому доказательству.
Отец Дмитрий, а что известно о личных качествах святого благоверного князя Вячеслава?
Это был святой человек по жизни. Не только за то он был причислен к лику святых, что он установил христианство в Чехии как господствующую религию, что построил много храмов. А он сам вел именно святой христианский образ жизни. Причем об этом сохранились совершенно однозначные свидетельства. Известно, например, что помимо обычной для христианских государей благотворительности, которая была у него очень широко развита, он еще и предпринимал дела тайного благочестия, которых кроме его близкого слуги, доверенного подивое, никто больше об этом не знал. И это стало известно только после его смерти. Например, он сам иногда участвовал в стройках храмов. он носил на себе известь, он непосредственно физическим даже трудом участвовал в этих благочестивых начинаниях. Кроме того, он иногда любил печь просфоры по ночам для храмов. А бывало, что он отправлялся ночью вместе с подивоем в паломничество, в монастырь, причем шел босиком весь путь, хотя бывало, что это были монастыри довольно отдаленные. И он это делал не только в теплое время года, но и в холодное, это бывало даже зимой. И когда его старый слуга начинал жаловаться, что у него мерзнут ноги, что он не может идти по снегу, то Вячеслав ему говорил: «Ты ступай сзади по моим следам». И когда слуга исполнял это его повеление, то он замечал чудесное явление, что следы были не просто теплыми, они были горячими, так что у него полностью согревались ноги.
Какие еще чудеса совершил при жизни святой князь Вячеслав?
Это был реальный чудотворец при жизни, и сохранилось несколько об этом документальных подтверждений. Например, известно, что когда император Оттон вызвал среди прочих своих вассалов к себе князя Вячеслава на Сейм, то по дороге князь Вячеслав задержался, потому что был занят делами благотворительности. И поскольку он задерживался, то без него как бы не хотели начинать. И все остальные присутствующие высказывали по этому поводу недовольство, что он себя ставит выше всего собрания, раз позволяет себе опаздывать на Сейм к самому императору. Но когда открылись двери и вошел князь Вячеслав, то с высоты своего престола император увидел, что его в зал вводят ангелы, и у него на лбу сияет золотой крест. Это настолько его поразило и подействовало так вот благодатно на его сердце, что он не только оказал ему все знаки внимания, но даже и предложил ему исполнить любую его просьбу, о чем бы его Вячеслав не попросил. И князь Вячеслав попросил у него частицу мощей святого мученика Вита, потому что сказал, что хочу основать у себя в Праге храм в честь этого святого, и вот частицу мощей я помещу как раз в этом храме. И его прошение было исполнено. Кроме того, был еще один очень знаменательный случай, когда соседний князь Радислав напал на Чехию, и предметом раздора были земли Богемии, которые Радислав хотел отнять, высказывал на них свои претензии. И поскольку князь Вячеслав решил, что это абсолютно необоснованные претензии, то приходилось решать все-таки истину в битве. А надо сказать, что князь Вячеслав, он обладал таким вот тонким умением распознать, как нужно себя вести в разных ситуациях. Поэтому там, где нужно было употреблять какие-то дипломатические средства, он ими очень успешно пользовался. Но там, где нужно было идти войной, он шел войной.
И Господь ему открывал, наверное.
Да, Господь ему именно указывал буквально как-то каким-то прикровенным образом, как нужно правильно поступать даже в очень запутанных ситуациях. И вот как раз, когда уже два войска сошлись перед битвой, и впереди войска были Вячеслав и Радислав, внезапно князь Радислав, который был язычником, он увидел, что перед лицом Вячеслава сияет яркий светлый крест. Это было совершенно для него очевидное явление. Он это видел, и его это настолько поразило, что он упал на колени перед Вячеславом, попросил прощения и отказался от всех своих территориальных претензий. Так что это были чудесные события, и к ним нужно добавить то, что у святого Вячеслава был дар прозорливости, который не раз ему помогал и в политической деятельности, и в личных жизненных обстоятельствах. Так что бывали даже случаи, когда он был избавлен от смерти, благодаря тому, что заранее точно знал, где что ему угрожает.
А каким было отношение святого князя Вячеслава к христианству латинского обряда?
Это очень интересный вопрос, потому что когда святой князь Вячеслав стал правителем Чехии, то в его стране христианство существовало в двух видах. Это была восточная форма христианства, которая осталась в Чехии еще от Кирилла и Мефодия. И вместе с тем это был и западный обряд христианства, западного латинского обряда. В то время церковь была единой, и оба эти обряда, они были православными по факту. Поэтому святой князь Вячеслав, видя, что есть желающие исповедовать христианство в разных формах в его стране, он как раз проявил достаточно такта и внимания к обеим частям населения своей страны. Поэтому у него была свобода выбора между латинским обрядом и между восточным греческим обрядом. И они совершенно спокойно сосуществовали в пределах его страны. Так что, наверное, это мы имеем такой вот первый в истории случай существования двух обрядов христианства, западного и восточного, в пределах одной страны, и это было совершенно спокойно и без каких-то внешних эксцессов. Есть некоторые историки, которые считают, что сам святой Вячеслав больше испытывал симпатию к западному обряду, и в доказательство приводят то, что он построил большой храм в честь святого Вита, в честь западного святого, что он очень имел хорошие отношения с императорами германскими, в частности, с Оттоном, и с Генрихом Птицеловым, и называл их своими сюзеренами. А это были все-таки христиане западного обряда, соответственно, влияние больше шло оттуда. Но я бы сказал так, что это именно политические аспекты. То есть то, что западное христианство упрочило свои позиции при нем, именно при святом Вячеславе, это объясняется тем, что для блага его страны, для политического блага, это было выгодно, потому что его союзники наиболее могущественные были именно христианами западного обряда. Все-таки в то время Русь вообще была языческой страной на момент его жизни, и он не мог опереться на такую же мощную державу, скажем, как Германия, для того, чтобы решать свои какие-то внешнеполитические проблемы. Поэтому я думаю, что на самом деле в его сердце, очевидно, было равновесие между восточным и западным христианством, но в истории дальнейшего христианства мы видим, что его личность, она все-таки обрела большую популярность в восточном христианстве, именно в славянских странах.
Расскажите, пожалуйста, об обстоятельствах мученической смерти святого князя Вячеслава.
Это очень печальная страница вообще в истории христианской церкви и, в частности, в истории христианства в Чехии, потому что такой прекрасный правитель, такой достойный человек умер в возрасте буквально 28 лет. Совершенно молодым он мог бы сделать еще массу полезных дел для церкви, для государства, но страсти человеческие, к сожалению, вмешались в его жизнь, а именно его младший брат Болеслав, который был не намного его младше, и который понимал, что пока Вячеслав жив, ему не быть правителем Чехии, а поскольку Вячеслав был еще совсем молодым, то фактически всю жизнь свою Болеслав должен был быть на вторых ролях. Ему этим не хотелось довольствоваться, но главным виновником того, что в его сердце вот созрела такая зависть и ревность, была мать их обоих, Драгомира, язычница, которая возложила все свои надежды именно на Болеслава. Потому что Болеслав, именно потому что был младше, он не успел получить воспитание от святой княгини Людмилы. Он всецело был под контролем своей матери, язычницы. И она сумела воспитать не только язычество, но и вот такое вот недоверие и какую-то озлобленность и по отношению к святой Людмиле, и к святому Вячеславу, и к христианству в целом. Поэтому рано или поздно это все должно было проявить себя. И поскольку вот эта вот зависть Болеслава с каждым днем увеличивалась, он видел, как люди любили святого Вячеслава, любили искренне, поминовались ему не за страх, а за совесть, он решил, что надо положить этому конец. И что интересно, перед смертью Вячеслава, буквально накануне, один из приближенных Болеслава, он ему тайно на ристалище подал весть, предупредил его о том, что брат хочет его убить. Но святой Вячеслав не поверил, что родной брат может поднять на него руку, что тот, кого он любил искренне, способен на такое вероломное предательство и убийство. Хотя внутренне он чувствовал. Вот это обычное его предчувствие, оно его не обманывало. Он не только был внешне предупрежден, он и внутри своего сердца ощущал приближающуюся опасность. Но, с одной стороны, любовь к брату, а с другой стороны, может быть, как считают некоторые агиографы, вот его желание пострадать за Христа, пролить свою кровь, именно как вот христианский истинный страстотерпец, они оказались более весомым фактором. Поэтому он полностью себя предал в руки Божьи и решил так: если Господь попустит мне умереть от руки родного брата, значит, так тому и быть. И вот на следующее утро, когда он встал рано для того, чтобы идти в храм святых Косьмы и Дамиана, куда брат его пригласил заблаговременно, вот брат его встретил во дворе храма и нанес ему удар мечом по голове. Но святой Вячеслав был очень могучим воином, и одним ударом меча его было невозможно убить, поэтому он просто рукой отбросил своего брата, тот улетел далеко и упал. Вот. Но он увидел, что слуги Болеслава бросились на него. Один ударил его по руке, вот, и он понял, что ему придется бежать, чтобы спрятаться в храме. И буквально на пороге, на паперти храма, слуги Болеслава пронзили его мечами под ребра. И даже сама смерть его, она имела какой-то особенно чудесный характер, потому что, хотя он сразу буквально умер на месте от нанесенных таких вот тяжелых ран, но кровь из его тела продолжала сочиться еще 3 дня. Причем его тело оставалось все эти 3 суток в храме, потому что никто не осмелился унести его тело, чтобы не проявить свою симпатию к убитому князю, чтобы не навлечь на себя гнев нового князя Болеслава. И все эти 3 суток из него кровь текла, как из живого. И кровь эту невозможно было отмыть ни со стен храма, ни с пола, даже с одежды Болеслава ее нельзя было отмыть. И в этом люди сразу видели знамение, что кровь святого князя, как кровь Авеля, вопиет к небу о том, что это было совершенно неправильное такое гнусное убийство. К сожалению, таким образом завершил он свою жизнь. И я бы сказал, что когда читаешь вот эти вот страницы его жития, где описана его смерть, это очень напоминает страницы нашей русской истории, убиение святых князей Бориса и Глеба, и особенно убиение святого князя Андрея Боголюбского, которого также предали, вероломно убили буквально возле храма, и кровь которого, кстати, до сих пор остается несмываемыми пятнами на крыльце его дворца.
Отец Дмитрий, какие чудеса совершились после смерти святого князя Вячеслава?
Чудес этих было довольно много. И первым чудом была уже вот эта вот чудесно несмываемая кровь. Кроме того, надо сказать, что от останков святого Вячеслава начались исцеления. Уже буквально сразу после его смерти люди, которые к нему приходили на могилу, они получали облегчение, даже полное исцеление своих недугов. Кроме того, в день его смерти его зятю, датскому королю, было видение. Явился сам Господь Иисус Христос, распятый на кресте с кровоточивыми ранами, и сказал ему: «Если хочешь получить прощение своих грехов, построй церковь в честь князя Вячеслава». И он исполнил это повеление, построил первую в своей стране церковь в честь святого Вячеслава.
Отец Дмитрий, какие существуют формы почитания святого князя Вячеслава и каково вообще значение личности святого Вячеслава в истории Чешской Православной Церкви?
Формы почитания его различны. Надо начать с того, что само его имя оказалось увековеченным в истории Церкви. До сих пор в Чехии очень многих мальчиков называют именем Вацлав. Такова чешская форма этого имени. Кроме того, у нас имя Вячеслав очень популярно до сих пор. Я бы сказал даже так, что поскольку у нас некоторые формы имен, которые заканчиваются на «слав», не имеют святых православной церкви покровителей, такие как, допустим, Радислав или Станислав, то когда этот человек приходит в храм, воцерковляется, то он причащается, исповедуется и принимает другие таинства церкви, как правило, под именем Вячеслав. Так это уже стало традиционным. Кроме того, надо сказать, что память о святом Вячеславе сохранилась не только у славян, но и у других европейских христиан. Например, до сих пор в Великобритании на Рождество исполняются песни, такие своего рода такие британские колядки, где упоминаются именно святой добрый князь Вацлав. Это все следы, следы, конечно, тех династических браков, которые были заключены еще при жизни святого Вячеслава, потому что его сестры, став супругами европейских государей, они, конечно, сохранили память о своем родном святом брате, и она была впоследствии увековечена. В Чехии много памятников стоит, построенных в честь святого Вячеслава. Одна из главных площадей в Чехии, вот в Праге, Вацлавская площадь. Так что это все говорит о том, что никогда уже память об этом святом не умрет, она увековечена. Потому что вообще пример такого святого правителя, он является образцом для подражания всем прочим государственным деятелям этой страны как минимум. И я считаю, что это совершенно справедливо, то, что она настолько чествуется в Чехии, например, день его смерти, он отмечается в Чехии на государственном уровне. Ну а что касается его роли для истории христианства в Чехии, то она тоже очень велика, потому что это был как раз вот такой переломный момент в истории Чехии, когда было еще непонятно, кто победит, язычество или христианство. И вот именно жизнь святая, и особенно такая смерть страстотерпческая святого князя Вячеслава, они были одними из очень веских оснований для того, чтобы весь народ убедился, что христиане лучше, чем язычники, что не христиане убивают язычников, а происходит наоборот, и смерть их такая безропотная, а потом еще от останков происходят чудеса. Это все имело эффект огромный для воспитания народа именно в духе христианство. Поэтому я считаю, что, конечно, если бы не он, но кто-то после него, может быть, там на 50, на 100 лет позже все-таки привел бы Чехию к христианству, потому что это была все-таки общеевропейская тенденция. Но если все-таки посмотреть на историю, скажем, Руси и историю Чехии, ведь и Русь могла в то же самое время принять христианство, она это сделала на самом деле на полвека позже, то есть все-таки роль личности в истории и в частности роль такой святой личности, как благоверного князя Вячеслава, оказалась очень велика.
Как вы думаете, отец Дмитрий, помнят ли современные чешские католики о том, что небесный покровитель их страны был православным христианином?
Я думаю, что они об этом вообще не думают, потому что, строго говоря, когда жил святой князь Вячеслав, еще не было ни католиков, ни православных, была единая Христова Церковь во всем мире. Но, тем не менее, то, что святой князь Вячеслав больше почитается все-таки православными христианами, чем католиками, это говорит о многом. Потому что, я насколько знаю, особое почитание святого Вацлава имеет место в самой Чехии. А если мы, допустим, говорим о других странах, где католичество распространено, скажем, Италия, Франция, Испания, то вряд ли там святой князь Вацлав настолько почитается. А у нас он почитается буквально во всей православной церкви. Во всяком случае, в русской православной церкви, в которой много разных народов, много разных стран, это почитание является широко распространенным. Мне кажется, здесь все-таки речь идет о том, что по своему типу благочестия все-таки святой князь Вячеслав, он ближе к православным, чем к католикам. Поэтому чехи его, наверное, больше любят именно потому, что он чех, а не потому, что он католический именно святой и князь. А мы его любим не за его национальность, потому что для нас, тем более сейчас чехи, все-таки лишь отчасти и в малой части православный народ, а мы любим его именно за его православную святость, за его святую жизнь, за его святой облик. И вот когда мы обращаемся к его святому примеру, то мы видим, что все лучшие черты христианина и христианского правителя, и христианского князя мы можем в нем найти. Поэтому его смело можно поставить с такими наиболее выдающимися нашими благоверными князьями, которых мы почитаем, как, скажем, тот же самый Дмитрий Донской, Александр Невский, святой князь Владимир, креститель Руси. Но вместе с тем можно его поставить в один ряд и с такими святыми правителями западными, которые были в то же время еще православными, как, например, святой король Олаф норвежский. Поэтому мы здесь вправе говорить о самом высоком уровне святости и почитания, которое вообще может приобрести православный человек в Церкви Христовой.
Спасибо вас, Господи, отец Дмитрий, за интересную содержательную беседу. На этом, дорогие братья и сестры, мы с вами прощаемся. Желаем Божьей помощи и ангела-хранителя.